Говорит Радио Свобода. Почему власти Германии не расследуют обстоятельства отравления Алексея Навального?
Варианты были только, если бы Алексей Навальный умер в Германии, а он вчера вечером был выписан из клиники Шарите.
В Минске состоялась секретная инаугурация Александра Лукашенко, которую оппозиция считает нелегитимной.
После попытки незаконной инаугурации Лукашенко станет абсолютно нелегитимен.
В Росгвардии восстановлен институт политруков.
Промывка мозгов, которая осуществляется ежедневно два раза в день в силовых структурах во время развода, ее явно недостаточно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 23 сентября. Парижская газета «Le Monde» со ссылкой на неназванные источники опубликовала подробности недавнего разговора президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина, в ходе которого Макрон заявил, что яд, отравивший Алексея Навального, не мог находиться в частных руках и потребовал объяснений. Владимир Путин, согласно «Le Monde», ответил, что в России расследование отравления не ведется, поскольку Германия так и не передала российской стороне образцы крови Навального, что сам Навальный обычный скандалист в интернете, нарушавший закон, и что Навальный по какой-то причине сам мог принять яд. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что газета «Le Monde», цитата, «мягко говоря, не точна в формулировках». А немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» опубликовала материал, объясняющий, почему власти Германии не ведут своего расследования обстоятельств отравления Алексея Навального. Об этой статье я беседую с берлинским корреспондентом «Свободы» Юрием Векслером. Издание «Süddeutsche Zeitung» пишет, что Германия не может и не имеет права брать на себя роль мирового полицейского, и при этом ссылается на экспертов. Что это за эксперты, и можно ли говорить, что они отражают официальную точку зрения Берлина по поводу возможности расследования отравления Алексея Навального?
В статье журналистов Георга Маскола и Ронана Штайнке просто очень подробно изложено деятельность правительства, которое пыталось выяснять этот вопрос, прежде всего, конечно, в Конституционном суде Германии. Насколько Конституция позволяет преступления, которые совершены не на территории Германии, расследовать официально, допустить расследование и, соответственно, формулировать обвинения на территории Германии. Ответ был отрицательный. Он был отрицательный по причинам, именно потому, что это произошло не в Германии. Варианты были только, если бы Алексей Навальный умер бы в Германии. А, как мы знаем, он вчера вечером был выписан из клиники Шарите. Сообщение об этом появилось только сегодня. Это все делается с большими мерами предосторожности. Слава богу, он жив. И если бы его состояние просто заметно ухудшилось бы на территории Германии, эти два фактора могли бы привести к тому, чтобы Германия проводила свое официальное расследование. Есть, конечно, люди, которые с мнением Конституционного суда не согласны, в частности, эксперты. Цитируется в «Süddeutsche Zeitung» адвокат Николаус Гацеас из Кёльна, который говорит, ну, по крайней мере, так формулирует, что яд оказывал свое вредоносное воздействие в Германии, поэтому мы можем рассматривать Германию за место преступления. Но это очень спорная точка зрения. Я думаю, что и в комментариях это отражено. Константин фон Нотц, представитель партии «Зеленые», генерального комитета Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб, ну, призывает немецкую юстицию внести свой вклад. Я думаю, что вклад Германии в расследование так или иначе будет внесен. Но на ваш вопрос ответ отрицательный. Есть идея другого немецкого политика, известного политика, Норберта Реттгена, который является кандидатом на пост главы партии «Христианско-демократический союз», то есть на пост наследника Ангелы Меркель. Он возглавляет в Бундестаге комитет по внешней политике. Вот он выступил с идеей проведения политического расследования ООН. Но многие комментарии, в частности в этой статье «Süddeutsche Zeitung», говорят еще об одном важном факторе, который, видимо, действует на умы. Фактор это следующий. Там написано, что все понимают, что никакое расследование, никакое осуждение не будет России принято, что Россия не согласится ни с какими выводами такого рода. Это совпадает, конечно, с общей немецкой позицией, что Германия как государство не может брать на себя, буквально цитата, роль мирового полицейского. Германия намерена в ближайшее время опубликовать расследование, которое проведет или проводит Организация по запрещению химического оружия. Что последует за этим, все-таки это не немецкое заключение. Ну, можно будет посмотреть. Статья в ведущей сайте описывается действительно такое детективное кино. Но там есть интересные детали. Это тоже любопытно все-таки. Потому что есть разного рода российские спекуляции. Отрицание всего и вся. Но там описывается, и это явно источником информации является правительство, что французские и шведские специалисты из лаборатории и представители лаборатории организации по запрещению химического оружия, сотрудники Шарите, брали пробы крови Навального в присутствии этих людей. Я даже не сомневаюсь, что это было зафотографировано, то есть протоколировано. Поэтому никаких сомнений нет, что все лаборатории, пока их суммарно три, возможно, будет четвертая, которые получили образцы крови Алексея Навального, они все их получали напрямую, это не было пересылка. Люди из Гааги, из Организации по запрещению химического оружия, просто приехали в Берлин на автомобиле. И тогда, когда им отдали эти пробы, при них взятой крови, правительство распорядилось выделить правительственный вертолет для того, чтобы эти чиновники могли до Гааги добраться быстрее. И они улетели на правительственном вертолете.
Скажите, а объясняется ли в этой статье, почему Германия не хочет сама передать России все-таки хотя бы формально вот образцы крови Алексея Навального? Ведь Москва постоянно на этом настаивает, и вот в разговоре с Эммануэлем Макроном Владимир Путин сетовал на это, а потом выдвигал вот эти версии о том, что Навальный чуть ли не сам мог себя отравить, а вот доказательств того, что он отравлен, так и нет.
Ну, в комментариях мы читаем две вещи на сей счет. Первое, до того, как Навальный пришел в себя, аргументация была, я думаю, что она остается в силе до сих пор, что какую-то информацию России Германия отказывалась предоставлять и отказывается предоставлять, дабы не раскрывать подробности и техническую оснащенность Германии. Что речь идет на самом деле о спектрометрах какого-то, видимо, уже поколения уровня, которые в России отсутствуют. То есть тот аппарат, которым лаборатория Бундесвера исследовала полученные пробы. Соответственно, не хочется это раскрывать. Но потом возник другой фактор. Фактор воли самого Алексея Навального, который пришел в себя. И эту волю в Германии учитывают. И он отказался поддерживать сотрудничество в расследовании Германии и России. Поэтому в конечном итоге это уже его решение.
Я беседовал с берлинским корреспондентом «Радио Свобода» Юрием Векслером. Вы слушаете «Радио Свобода». В Минске прошла церемония вступления Александра Лукашенко в должность президента Республики Беларусь на новый пятилетний срок. Инаугурация готовилась тайно, а ее дате заранее не сообщалось. Как передает агентство «Белта», Лукашенко произнес клятву на белорусском языке и получил удостоверение президента от председателя Центра избиркома Беларуси Лидии Ермошиной. В соответствии с Конституцией Беларуси избранный президент должен вступить в должность не позднее, чем через два месяца после голосования. В этот раз крайний срок инаугурации приходился на 9 октября. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая считает себя победителем состоявшихся выборов, ранее заявляла, что любые попытки Лукашенко вновь вступить в должность президента незаконны. Вот что Тихановская, в частности, говорила.
Сейчас в глазах народа у Лукашенко нет легитимности, и скоро ее не будет, и правовой легитимности не будет. После попытки незаконной инаугурации Лукашенко станет абсолютно нелегитимен, и тогда не знаю, чего ждать от людей, но мы призываем всех руководителей всех стран перестать вообще реагировать на него, как на руководителя нашей страны. Белорусы не отступят, белорусы устали, и они просто не смогут вернуться к тому состоянию, в котором жили на протяжении этих всех лет. Мы не хотим больше никаких видов, так скажем, передачи власти, да, там, может, он думает про какие-то военные действия, вот войск, непонятно, что они там думают, но мы всегда настаивали на диалоге. Я думаю, что это самый лучший выход из сложившегося кризиса. Только диалог. И да, в итоге этого диалога, конечно, необходимо обсуждать с нынешней так называемой властью переход мирной организации следующих новых выборов. Вот и все.
Говорила Светлана Тихановская. Напомню, что в понедельник министры иностранных дел стран Европейского Союза не смогли согласовать санкции против официальных лиц Беларуси, причастных к жестокому подавлению мирных протестных акций белорусских граждан против фальсификации результатов президентских выборов. Вот как объясняет это глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкевичус.
Да, была дискуссия, но надо все-таки сказать, что нам не удалось пока дойти до консенсуса, чтобы все бы как бы согласились, хотя словами вроде бы все согласны, но, к сожалению, мы не можем так сказать, что мы уже готовы вводить санкции против ответственных лиц по поводу событий в Беларуси. К сожалению, это, конечно же, разочаровывает не только нас, но и руководителей Евросоюза. Я всегда подчеркиваю, что заявления фон дер Лайен или Джозепа Борреля были очень сильные и как бы понятные, но реальность такова, что вот ситуация не позволяет нам сказать, что мы все-таки более месяц прошло после так называемых выборов. Мы видим каждый день на экранах это насилие на улицах Минска, и не только Минска, и мы не можем ничего сделать. Так это, конечно же, недоумение большое. Ну, хорошо то, что мы время не теряем, мы разрабатываем схемы, как помочь людям, как направить средства для помощи. Очень тоже еще раз твердо было сказано, что это руководство, которое сейчас в Минске, и особенно президент, он теряет свой мандат. Но я всегда говорю, что он не имеет и сейчас морального и политического мандата говорить или что-то обсуждать от имени своих людей, тем более подписывать, кто знает. И они должны знать, что если что-то там это будет, то это не будет действительным. Так это тоже сказано, очень важно. Мы еще раз повторили, что нельзя вмешиваться в внутренние дела Беларуси, особенно это направлено к России. Не надо тут спешить с выводами после каждого заявления, тем более, что они неадекватны. И он ведет себя, лидер, неадекватно, это как минимум можно сказать. Когда говорилось о перенаправлении, скажем, грузов, то тоже потом были уточнения, что если Россия предложит такие же условия, это сложно ожидать. Потом закрытие границ, то же самое. Тоже говорил, давайте подождем, что это значит, поскольку никто не знает. Это риторика для внутреннего пользования. Ведь там тоже было сказано, пол армии на границу. Тут кто-то нападает, пытается идти на Минск. Я не знаю, тут не надо быть какой-нибудь там очень сильной разведки, чтобы знать, что нет ничего на границе, что никто не пытается тут не то, что там какие-то военные действия вести, но и не будет отвечать на провокации. Это тоже очень важно. Но для внутренней риторики, чтобы оправдать дать призывы к помощи, можно это, наверное, делать, это и делается. Но это блеф, это, конечно, и тут трудно что-нибудь добавить. К сожалению, когда все-таки руководитель, фактически руководитель, не легитимный, а фактически, имеет рычаги власти, силовые структуры, армию, и может натворить всякое, скажем, это, конечно, настораживает. И мы должны на это обращать внимание. Но цена вот таким заявлением, она очень сомнительна. Лукашенко ни с кем не разговаривает, он разговаривает только с Путиным, и все. Предлагают всякие там медиации и президенты, и руководители международных организаций, и ОБСЕ, скажем, в том числе. Может, какая-то надежда в этом есть, но пока никаких признаков готовности. И это, конечно же, тоже настораживает.
Говорил министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус. Журналистка издания «Наша Нива» Наталья Лубневская 10 августа была ранена белорусскими силовиками резиновой пулей, когда освещала протестную акцию в Минске. Лубневская провела в больнице почти 40 дней, а теперь изданию, в котором она работает, грозит штраф. Наталья Лубневская рассказала свою историю в интервью телеканалу «Настоящее время».
Когда я, одна из последних, тоже покидала это место, я почувствовала, как что-то обожгло ногу выше колена. Я не сразу поняла, что случилось. На каком-то адреналине еще перебежала этот пешеходный переход. И там уже увидела, что пробиты джинсы, пробита нога, оттуда плещет кровь. Я начала кричать коллегам, что меня ранило, что мне нужна помощь, что вызвали скорую. кого-то под рукой оказался бинт, поэтому мне быстро перебинтовали, зафиксировали место раны, и прохожие, у кого была припаркована рядом машина, предложили меня отвезти в больницу скорой помощи. В общем-то, там я уже и лечилась дальше. В момент, когда все это произошло, я, как и большинство моих коллег, была обозначена журналистом. На мне была синяя жилетка с надписью «Пресса», был бейджик. Опять же, мы все стояли группой сбоку, то есть нас сложно было перепутать с прохожими или с протестующими. Ну, в голове это не укладывается, но да, я думаю, это было специально, поскольку в последующие дни было заметно, что на журналистов независимых СМИ началась охота. Помимо задержаний, коллег избивали, ну, угрожали отнять технику, либо они будут избиты. Поэтому, да, видимо, это вот часть общей картины преследования независимых журналистов во время выборных. Мы в начале недели начали заниматься оформлением больничного и остальных документов, которые стоит оформить в такой ситуации, ну, при том, что я еще на больничном продолжаю находиться. И когда наши коллеги вот начали звонить по структуре, узнавать, как там что оформить. Насколько мне известно, в департаменте охраны труда сказали, что из-за того, что наше издание не сообщило об этом случае в течение 3 дней, не провело расследование и не предотвратило его, что за это полагается штраф, как там, при несчастном случае на производстве. Ну, пока ждем официального ответа, возможно, все же это было сказано, не вникая в подробности ситуации. Но пока что это звучит абсурдно.
Говорила журналистка белорусского издания «Наша Нива» Наталья Лубневская. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Владимир Путин подписал указ об организации военно-политической работы в Национальной гвардии России, которая была сформирована в 2016 году из военнослужащих внутренних войск МВД. В чем именно будет заключаться эта работа, в указе Путина не уточняется. Институт политруков и соответствующая воинская должность были введены в 1919 году в вооруженных силах Советской России. В разных видах они просуществовали вплоть до распада Советского Союза. О том, зачем понадобилось восстанавливать институт политруков, моя коллега Любовь Чижова беседует с независимым военным аналитиком Александром Гольцем.
Путин утвердил появление в Росгвардии политруков для укрепления дисциплины и порядка для ведения военно-политической работы. Для чего это делается сейчас? Может ли это как-то связано быть, не знаю, там, с Белоруссией, например?
Я думаю, что это вполне плановое мероприятие. 2 года назад было создано Главное военно-политическое управление вооруженных сил. Ну и как бы по этой логике, чем Росгвардия хуже, почему военные должны окормляться современной политической мыслью, а росгвардейцы нет. Надо иметь в виду и бюрократию. Если у одних есть что-то с офицерскими и генеральскими, главное, должностями, то такое же должно быть и у параллельных структур. Но я напомню, что на сегодняшний день численность Росгвардии превосходит численность российских сухопутных войск. Поэтому вполне разумно иметь такую структуру. Ну и понятное дело, поскольку Кремль живет в параноидальном ожидании цветной революции, собственно, ради этого и была создана Росгвардия. Единственная и главная задача которой – это подавление потенциального внутреннего протеста. То естественным образом ее бойцы должны проходить даже усиленную политическую обработку, дабы уверенной рукой разгонять любых протестующих. И не дай бог стрелять.
А в чем главная задача военно-политической работы с сотрудниками Росгвардии? Вот что им будут внушать и каковы могут быть последствия?
Я думаю, что не случайно это случилось через 2 года после воссоздания военно-политических структур вооруженных сил. Опять-таки, бюрократический подход известен. Пусть те, кто это делают первыми, напишут учебники, разработают метод программы, а мы уже потом придем на готовое и не будем особенно мучиться. И тут есть общая некая проблема. Она заключается в том, что российская конституция, даже в обновленном ее варианте, исключает существование некой государственной идеологии. И это та проблема, которую очевидным образом не могут решить армейские или росгвардейские политработники, на основе чего они будут воспитывать солдат и офицеров. Надо сказать, что вооруженные силы здесь особо не мучились. И, в общем-то, именно в вооруженных силах родилась вот эта квазироссийская, квазиидеология, которая представляет собой странную мешанину мифов, не правды, а мифов о Великой Отечественной войне и самого вульгарного представления о православии, воплощением чего является главный храм вооруженных сил. По-видимому, это только, может быть, в слегка уменьшенных размерах будет воспроизведено и в Росгвардии.
То есть там будут определяться какие-то главные опасности, главные враги и стратегия, как сделать так, чтобы...
Ну, разумеется, им будут рассказывать ровно все те же мифы, изложения которых мы имеем возможность смотреть и слушать по российскому телевидению.
А вас пугает вот эта новость, вот эта информация о том, что появятся политруки, они будут еще будут промывать мозги там бойцам Росгвардии, и они как бы будут еще более жестокими, или эта идея не очень эффективна?
Я думаю, что это скорее некая бюрократическая идея. У любого промывания мозгов есть свой предел. И я думаю, что в российских силовых структурах этот предел давно достиг. Дальше уже ехать нет.
Говорил военный аналитик Александр Гольц. А вот что думает по поводу восстановления института политруков оппозиционный российский политик, бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков.
Ну, это совершенно очевидно, что промывка мозгов, которая осуществляется ежедневно два раза в день в силовых структурах во время развода, ее явно недостаточно. То есть Путин усиливает пропаганду, он выделяет огромные ресурсы, вы знаете, какие гигантские средства выделены на госпропаганду, на датирование вот этих всех Russia Today и всех прочих станций, телевизионных каналов, которые ведут пропаганду. Совершенно очевидно, что поставлена задача давно уже силовым структурам на каждом разводе, а развод два раза в день, различные смены, накачивать своих сотрудников ненависть, это я их называю, там двухминутки ненависти у Орвала были, ну а у нас традиционные пятиминутки ненависти. Потому что мозги у них промыты, они считают, что они борются с врагами, что они защищают Родину от каких-то коварных там подрывных элементов, от злобной деятельности вражеских разведок. Они чего только им не говорят на этих разводах. И, конечно, они там рассказывают эти байки. Но, видимо, и пропаганды, и вот этих промывки мозгов традиционными начальниками, которые не очень, видимо, умны, или не очень подготовлен, не очень квалифицирован, не хватает, потому что давление идет, общество. Люди все-таки имеют уши, люди имеют глаза, они видят, что творится, что происходит, они видят, кто противостоит. Это не какие-то злобные враги, это обычные мирные люди, которые хотят просто нормально жить, а не жить в разворовываемой стране, где придворные миллиардеры жируют и чинуши, захватившие власть. И они видят, что эти люди им противостоят, и, конечно, идет деформация сознания у тех людей, у кого еще осталась совесть. Ну, помните, как у Раскольникова там совесть пробудилась в конечном итоге, который там у Достоевского старушку-то топором грохнул. Вот у них тоже это идет ломка совести. Многие уходят, не все хотят служить в подразделениях, которые занимаются разгонами, несмотря на то, что там повышенные зарплаты и коэффициенты. И, естественно, извините, я просто скажу так грубо, но очень понятно нашей аудитории всей, что просто потребовались дополнительные пропагандоны в Росгвардии. Я думаю, что такая же система и в ближайшее время ожидает ОМОН, который участвует в разгонах, и другие силовые подразделения, которые, по большому счету, нацелены на войну с народом. Просто так воевать с народом, не будучи уверенным, что ты воюешь с врагом, ну невозможно. Все равно совесть будет пробуждаться, все равно будут там какие-то... Потому что вот мы только что с вами видели кадры в сети, когда ОМОНовец в Минске увидел вдруг на протесте жену, схватил ее, говорит, иди домой, что ты там дура здесь делаешь, ну-ка давай срочно домой. То есть жена ОМОНовца выходит с людьми, идет по улицам Минска, а он там должен разгонять, избивать этих граждан, хватать, тащить и так далее. То есть, конечно, у них есть друзья, родственники, они испытывают серьезнейшее моральное давление, потому что, ну, сегодня уже пожать руку ОМОНовцу, который принимает участие, или там росгвардейцу, который принимает участие в войне с народом, уже просто, я извиняюсь, опять скажу нашим традиционным русским языком, западло. Да, это идет из нашей тюремной блатной лексики, но это очень понятно большинству. Поэтому вот, конечно, нужны какие-то усилия, дополнительные специальные обученные пропагандоны, которые будут обманывать, врать, красиво рассказывать какие-то байки. Ну, как это делают Соловьев, Киселев и им подобное. Добавить лжи, добавить какого-то красивого вранья, добавить еще что-то, рассказать, как там агенты Госдепа продают Россию за печеньки, ну и так далее. Хотя Россию продают не агенты Госдепа, а правители страны, и вовсе не за печеньки, а за десятки миллиардов и сотни миллиардов долларов. Поскольку мы знаем, что за рубеж уже выведено, по оценкам экспертов, 1 триллион 600 миллиардов долларов вот всей нашей вот этой тусовкой элитной выведено туда, и там они работают, там они живут, там они учатся, лечатся, рожают себе там потомство и так далее и тому подобное. Потому что, ну, невозможно это делать в стране, которая так деградирует каждый день. Собственно говоря, вот нужно просто сделать так, чтобы эти люди не сомневались в том, что приказы, которые им отдают, бесчеловечные, жестокие, варварские, и все фашистские методы, которые они, по сути, используют, они используют против не людей, а против врагов каких-то. Вспомните из нашей истории трагической, как оболванили, допустим, немцы. Ведь немцы – культурная нация, которая дала миру там и поэтов, и ученых, и философов, и так далее. Они же были оболванены, что они воюют не с людьми, а с недолюдьми, с неполноценными расами, которые мешают мировому развитию, которые мешают развитию человечества, цивилизации, становления. Что славяне, цыгане, там, евреи – это люди, которых надо просто уничтожить, они портят население Земли. И оболваненные этой пропагандой фашисты шли там и стреляли, убивали, пытали, создавали лагеря смерти и так далее. То же самое у НКВДшников. Какой был основной посыл? Это враги народа, это враги, которые мешают счастливому будущему нашей страны. Это злые саботажники, провокаторы, убийцы, насильники, грабители, которые разваливают нашу народную власть. И их надо уничтожить, иначе мы не сможем построить светлое будущее. Но то же самое сейчас и будет, и уже есть во всех этих силовых структурах.
С военным аналитиком Александром Гольцем и оппозиционным политиком Геннадием Гудковым о восстановлении Института политруков беседовала корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 23 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.